эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Права вынужденных переселенцев начала 90-х годов. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Савельев. Директор Татарстанской общественной приемной по делам беженцев и мигрантов Роза Хайрутдинова. И адвокат, директор Института верховенства права Станислав Маркелов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Из философского дневника Льва Толстого. «Всякая власть чует, что она существует только благодаря невежеству народа, и поэтому инстинктивно и верно боится просвещения и ненавидит его». Но мы продолжаем правовое просвещение, сегодня о правовом положении вынужденных переселенцев начала 90-х годов. Я приглашал в эфир Вячеслава Поставнина, но он в отпуске, это замначальник ФМС. А кроме него никто участие не захотел принять в эфире. Слово Розе. Здравствуйте, Роза.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я как раз, вот вы правильно назвали, я директором, являюсь директором общественной приемной по делам беженцев-мигрантов. Вот уже 3 года. За эти 3 года ко мне в приемную обратилось огромное количество переселенцев 90-х годов, как я их сегодня называю, мигранты 90-х годов. Это те, которые, значит, до сих пор не обустроены жильем. В их числе, конечно, вхожу и я. К сожалению, у меня такая же проблема по жилищному обустройству. Я до сих пор проживаю с 92-го года в общежитии. Хотя имею массу льготных оснований, но жилья я не получила. Вот. И потому, значит, когда вышел указ президента о добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом, мы, конечно, все были рады за них. Но, понимаете, одно дело радость, и другое дело, когда ты сам не обустроен. Куда приедут эти соотечественники, новые так называемые мигранты? Опять в никуда, опять те же проблемы. Для чего это нужно России?
А сколько, по вашим данным, их приедет, Роза?
Вы знаете, сегодня эта цифра настолько запутанная, никто точно не знает. Почему? Потому что ведь мы даже не знаем, приедут ли в основном сюда русскоязычное население. Вряд ли. Почему? Потому что они уже на нашем опыте знают, что мы здесь не обустроены с 90-х годов. Так куда им ехать? Опять все бросать и оказаться в таких бесправных условиях, как мы?
А понимаете? Как вы живете? Вот сами расскажите немного.
Как я живу?
Откуда вот... вы переселенка, во-первых?
Я сама вынужденный переселенец. Сначала была беженцем из Таджикистана, когда там началась гражданская война. Вот с войной, значит, на танках нас отправили на вокзал, оттуда на товарном поезде, вот так мы приехали в Россию. Да, мы думали, что раз мы в таком оказались трагическом положении, как-то Родина нас примет историческое. Ничего подобного. Родина для нас оказалась мачехой. Вот. Больше того, значит, понимаете, даже вот сегодня я не побоюсь этого слова, просто я поняла, что в отношении меня, так как я защищаю людей с 90-х годов, сама когда приехала сюда в 92-м году, люди поняли, что я хоть что-то там могу как-то чем-то помочь, написать кому-то прошение, кому-то исковое заявление и так далее. Вот. Я им не отказывала все эти годы. И, видимо, вот это, зная, как сказать, негласное мое такое, такую помощь, чиновники против меня просто устроили какую-то охоту.
Какие чиновники? Меня.
Ну, какие? Органы исполнительной власти, тоже руководство ФМС региональное. Просто понимаете, когда...
А в чем выражается охота эта?
Я сейчас объясню. Дело в том, что я с 92-го года, так как у меня мама была репрессирована в 30-х годах, мы имели право первоочередного получения жилья. И вот это право мама получила 2 на 2 метра на кладбище, а я вот до сих пор живу в общежитии. Причем меня... Как только моя очередь подходила, значит, к моменту получения жилья, тут же меня лишали льготных прав, тут же чего-то куда-то меня откидывали и все прочее. Вот в таком положении я нахожусь. Но я не сетую на это. Почему? Потому что обозленный человек, он не может не защитить нормально, понимаете? Мы люди не обозленные. Мы со все эти годы уже настолько привыкли к своему этому бесправному существованию, мы просто обращаемся в правительство, президенту России, своему президенту Татарстана. Но, как видите, ничего не получается у нас. Мы не ощущаем никакой помощи от них. И вот 14-15 декабря, значит, по инициативе всех переселенческих организаций России, это 45 регионов, значит, мы провели в Москве конференцию на тему как раз вот переселенцев в России, проблемы их обустройства и пути решения. И вы знаете, когда нам стала помогать Госдума, комитет по делам СНГ, и в самый последний момент они от нас отказались. Можете себе представить, что это такое? На конференцию даже не пришел ни представитель президента аппарата правительства Российской Федерации, ни представитель президента нашего Российской Федерации. Вот в таком, значит, это мы провели в составе эту конференцию, которая действительно каждый выступающий говорил о всех своих проблемах, не только себя, но и тех, кого приходится сегодня нам защищать.
Ведь
сегодня...
Приняли резолюцию, да?
Да, мы приняли резолюцию. Резолюция, я вот уехала, она должна была уйти в эти органы, и было, значит, принято еще открытое письмо к президенту. Но, к сожалению, я вот уехала в Татарстан, не знаю, как дальше это дело продвинулось. Я думаю, что в январе я обязательно там буду и обязательно прослежу весь этот путь. Насколько он, в общем, окажется действенным. Почему? Потому что мы предлагали те реальные и по минимальной затрате бюджетных средств, тем то, что предлагается по этой государственной программе по добровольному переселению, вначале решить все-таки нашу проблему, чтобы люди поняли, что мы здесь все-таки люди, а не люди второго сорта, и чтобы те новые мигранты, которые приехали, это не ощущали на своих спинах.
Значит, вот 16 лет вы мыкаетесь по этим общежитиям, да?
Да.
А когда доходит очередь на квартиру, то
меня
аккуратно
лишает,
обходит, да?
Да, меня лишает всех. Ведь, представляете, неоднократно раз даже свои средства собственные вкладывала в долевое строительство, приносила договор на долевое строительство, там, ну, вот те деньги, которые еще выделяли до 2005 года, мне просто не давали, заворачивали мой договор, и иди гуляй, Вася.
А все. Какие чиновники за этим стоят, можете его фамилии называть?
Это у нас руководитель ФМС Владимиров.
Татарстана?
Да, да.
Угу.
Потому что, я же говорю, ладно, был бы этот один пример, это неоднократные примеры. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Почему человек настолько здесь бесправен в России? Есть закон. Почему не действует в рамках закона?
Через полминутки продолжим.
Спасибо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Продолжаем нашу передачу. Это была Роза Хайрудинова, директор Татарстанской общественной приемной по делам беженцев и мигрантов. Она сказала, что на конференции не было представителя ни президента. Конференция была 14-го, да, Роза?
14-15
декабря. Ни представителя президента. Ну, это понятно, да, зачем эта конференция нужна. На словах только забота идет. Но не было также и представителя комитета по делам СНГ Государственной Думы. А здесь как раз Андрей Савельев у нас в студии находится, он зампред этого комитета.
Я летом истекающего года ушел из комитета, потому что комитет абсолютно бездействует. Он не занимается ни одной проблемой, кроме как дачи согласия на назначение министров и вынесение на ратификацию тех договоров, которые подписывает исполнительная власть. Поэтому я решил, что в этом комитете делать нечего. Все собственные попытки, которые я предпринимал в рамках комитета, провалились. Например, как раз больше всего меня интересовала проблема миграции. Регулирование миграции, защита прав въехавших в страну, проблем гражданства. Всеми этими темами занимается комитет по конституционному законодательству и госстроительству. В этот комитет я и перешел. А о том, что будет конференция переселенцев, я, к сожалению, узнал слишком поздно и дал согласие на основной доклад на другой конференции. Я в то же самое время выступал на другой конференции. Я знал, что комитет по делам СНГ вроде бы согласился поддержать конференцию переселенцев, и как раз в тот же день я получил сообщение, что комитет просто обманул людей, и я понимаю, что руководство комитета следует давно сложившейся логике взаимоотношений бюрократии и граждан. Например, в рамках этой логики собирается колоссально помпезный конгресс соотечественников в Санкт-Петербурге, где не решается ни одна проблема, где слушаются пустые декларативные выступления чиновников высшего звена. Заканчивается...
Рогозина, да? Конгресс?
Нет. Это Путина конгресс.
А, Путина.
Конгресс соотечественников, второй после 2001 года. Прошло 5 лет, и вот решили собрать еще один конгресс соотечественников. Видите, даже и неизвестно о том, что он прошел, хотя он был на высшем государственном уровне.
Патронаж администрации президента.
Да, да, да. И на этом, об этом сразу все забывают. То есть все, что говорилось, все слова высокие, которые произнесены президентом, чиновниками пониже рангом, то все эти слова забываются моментально, буквально в тот же день, когда они произнесены. И реально никакой государственной политики в поддержку тех, кто уже переселился, переселилось там по разным оценкам, сейчас уже называется 5 миллионов, уже не называют, уже говорят от 9 до 11 миллионов в Россию переселилось за последние полтора десятка лет наших в основном зарубежных соотечественников, их нельзя назвать иностранцами. В подавляющем большинстве это люди все-таки единой с нами культуры и принадлежащие к коренным народам Российской Федерации или к традиционным диаспорам, по крайней мере. Все предложения, связанные с проведением миграционной амнистии, их как будто никто не слышит. По регулированию миграции вроде бы кто-то в администрации что-то услышал, но все время сталкиваются две концепции. Одна концепция предполагает закрывание дверей и всяческое преследование переселенцев за нарушение каких-то там пустяков, а другая концепция, наоборот, распахнуть двери и пусть едут кто хотят и работают где хотят. Вот всех, промежуточный вариант вот никак не получается. То есть уместить в голове, что можно регулировать миграцию, что можно численно регулировать потоки, что можно отбор определенный производить, что можно использовать квотирование не для того, чтобы издеваться над людьми, как сейчас это происходит, а действительно для того, чтобы Россия впускала на свою территорию только тех, кого она может обустроить и чьи права может защитить. Вот этого чиновники, к сожалению, не могут. Видимо, им надо основательно помогать организации общественного, гражданского общественного движения и формированием структур гражданского общества. Как бы другого пути нет, пока у нас вот даже народные избранники на самом деле превращаются в партийных избранников. То есть у нас интересы партии — это прежде всего, а интересы народа, они как-то отходят на второй план.
Вы знаете, я был... Роза, вы слышите, да, нас?
Я слышу.
Я был на пресс-конференции, там мы с вами познакомились, Поставнина, да?
Да.
Это было, по-моему, 21...
Это 15 числа
15 декабря было, да.
Да.
Вот я этот доклад Поставнина слушал, ну, не доклад, а выступление перед прессой, да, и вы знаете,
мои комментарии были вам в этот же день.
Да, вы дали комментарий к этому материалу его, да, я дал в эфир вот тогда. Ну, можете еще раз прокомментировать, раз он сам не пришел, но он в отпуске. Но я еще раз говорю, что из ФМС никто не захотел прийти участвовать сегодня в эфире, но, видимо, сказать нечего, наверное, да?
Вы знаете, когда вот нас пригласили на эту конференцию 15 числа в АИФ, мы думали, что, в принципе, соберется действительно все органы СМИ, телевидения и прочее, что это действительно будет озвучено на всю страну и дойдет, наконец, до президента России нашего и до всех чиновников, которые являются, так сказать, исполнителями нашей проблемы. Но ничего подобного не вышло. Вы это прекрасно помните. Я тогда вам сказала, что я, например, в шоке от того, что я сегодня услышала. Вся речь на этой пресс-конференции была повернута в сторону трудовой миграции. А кто это такие трудовые миграции, вы это знаете прекрасно. Это те же вот люди национальности, таджики, узбеки, там, китайцы, вьетнамцы и прочие. Но ни в коем случае не те, которые вот мы являемся русскоязычными, которые приехали вот в 90-е годы сюда на постоянное место жительства. У всех у нас была, конечно, разная проблема. Кто-то кого-то погнала, гражданская война, вот как нас из Таджикистана. И вы знаете, сколько бы я ни писала в правительство, в президента о том, что нужно таким людям, как мы, пережившим гражданскую войну, повернуться лицом, наконец, и издать какие-то, наверное, другие указы, постановления, правила, положения, не знаю, как угодно можно назвать этот подзаконный акт, закон о вынужденных переселенцах. Ничего подобного. Нас все приравняли к гражданам России, и будь здоров, как говорится, не кашляй. Все твое, как говорится, при тебе. Но ведь также не решаются вопросы. Люди до сих пор, вы понимаете, что сегодня делает миграционная служба? Для них сегодня понятия нет, человека нет проблем. Они начинают лишать статуса тех людей, вынужденных переселенцев, которые не обустроены, то есть не имеют жилья. Вы представляете, что это такое? А ведь причины бывают разные. Если человек-мигрант приехал сюда в 90-х годах, и он не обустроен жилищно, его не имеют права исключать. Вина в том, что сами вот эти чиновники, работающие в Федеральной миграционной службе, вот я сужу по своим работникам, никогда не предупреждают нас о том, что нужно идти на продление. Причем все законы, это ужас какие, сколько я предлагала внести изменения в закон, в тот же о гражданстве Российской Федерации и о вынужденных переселенцах. Понимаете, мне приходит из прокуратуры, из генпрокуратуры ответ, что, ну, дословно, я не доросла до этого, так сказать, анализа. В общем, вот, ну, о чем можно говорить? У меня сегодня по 9 лет живут здесь постоянно, не могут получить гражданство.
Вы из Таджикистана тоже люди?
А? Это вот у нас в Татарстане. Его уже...
Откуда они приехали?
Они приехали из Узбекистана.
Узбекистан.
Вот. Это было в 97-м году. И вот он приехал не в центр, не в Казань, а поехал в район работать в колхоз со шофером.
И то ничего не дают.
И вы знаете, до ликвидации колхоза вроде все шло хорошо. Одни обещания, правда, крыша над головой сразу была, все отмечено и в трудовой книжке, а он один воспитывает сына. 6 лет он привез сюда сына. Сегодня мальчишке 16 лет. Ни паспорта, ни гражданства. Я вообще не понимаю, как это вот можно. Подали мы в суд.
Порядка... А вот я хотел спросить насчет суда, потому что адвокат сидит.
Вы знаете, это ужас Маркелов, вообще, да. Что у нас творится с судьями.
Ну-ка расскажите.
Это сплошь и рядом, я не знаю, они вот или их покупают чиновники, или что с ними происходит. Вы знаете, когда подаешься вот, в порядке особого судопроизводства, установление факта постоянного проживания вот, в отношении вот этой семьи Зайдулиных. И что вы думаете? Приглашают туда представителя ФМС. И он тут же встает и уже заранее говорит ей, что ни разрешения на временное проживание, ни тем более гражданство этой семье они не дадут. Я спрашиваю, на каком основании? Сегодня ведь речь идет о том, что мы должны установить факт постоянного проживания. Я ничего не знаю, им нужно это для гражданства, гражданство мы не дадим. Все.
Судья
и выносится
говорит,
соответствующее.
Да?
Судья выносит соответствующее решение.
Это ФМС в данном случае инициатором,
да,
в общем,
да,
этой деятельности является.
Да, они в суд идут на поводу. Мы ни одно дело еще не выиграли в суде.
Станислав Юрьевич, а что это такое, да?
Ну,
Маркелов, Станислав Маркелов.
Люди забывают, что они не ведут себя как чиновники, а судьи есть чиновники. То есть это категория чиновников, которые действуют по тем же правилам, чем весь чиновничий аппарат. И очень верно было сказано то, что у чиновников не может быть сейчас единой позиции. Сейчас у них две противоположные вектора направления к вопросу миграции. Первое, это нам нужны мигранты как рабочая сила, то есть, чтобы они скорее давали доход, затыкали дырки, нехватки рабочих кадров. А второе, это то, что мы не будем для этого вкладывать ни единой копейки и не будем даже им помогать на уровне, ну, элементарной правовой поддержки. То есть не будем давать статуса, заставлять людей стоять годами в очереди за хотя бы элементарными правами, элементарными получениями статуса, когда обязаны им предоставлять это. Получается, что мы сами создаем проблемы, которые сейчас пытаемся решить уже на уровне их плодов. А плоды очень страшные, это вот как кандапога, это плоды возрастания национальной розни. Причем это не социальная национальная рознь. Эти люди, которые приехали из стран ближнего зарубежья, из окраинных территорий России, большей части это русские, и они согласны на самую черную работу, так называемые черные воротнички. Они не занимают рабочие места, рабочих мест просто не хватает. Но искусственно разжигается вот эта социальная напряженность, а правовая система, она не дает никаких возможностей для хоть какого-то разрешения их статуса, их положения. И то, что сейчас нет чиновников здесь, это очень показательный вариант, потому что, ну, им не нужно разрешать эту проблему. Они хорошо живут на существующей проблеме. Они просто паразитируют на ней.
Мне даже кажется, что нашим чиновникам выгодно было бы, чтобы народ вообще куда-нибудь исчез. Сдать пустующие помещения, сдать эти газопроводы и жить на ренту. Замечательно. И нет, не нужно никаких социальных программ, затрат и так далее. Замечательно жить без народа.
Ну, кто-то должен что-то.
Поэтому зачем этот народ?
Кто-то что-то делать должен.
А это вот рабочий скот, который будет в товарных вагонах перевозиться из Таджикистана, Китая, откуда-то еще, да. И жить в ящиках целыми семьями.
Россия — это Рим эпохи позднего рабовладения. Примерно так.
Я бы даже сказал, вот единственная ошибка, что мы думали о родине, а приехали к мачехе. Действительно, очень многие ошиблись, что родина, но у мачехи чисто человеческие чувства любви и ненависти. Они приехали не к мачехе, они приехали в лавку ростовщиков. Вот ростовщики смотрят на людей, как на вещь. Вот здесь тоже отношения вы должны нам дать, а мы вам не дадим ничего.
Вот насчет ростовщиков лучше, потому что мачехи есть очень приличные.
Да, ну это, да.
Там очень мачеха так повелось. Владимир, вы слышите?
Слышу вас, вы знаете.
Владимир, это вы?
Я.
Ага.
Саратовская
ну, давайте, область. Задавайте короткий вопрос, потому что минута осталась до перерыва.
Карен, тут надо, понимаете, градировать все-таки этих приезжающих. Вот Роза сама себя назвала мигранткой, но ведь она чистой воды репатриантка. И вот если назвать их репатриантами или беженцами, то им, разумеется, в первую очередь нужно давать крышу и работу. За счет чего? Потому что те, кто отсюда никогда не уезжал, тоже не имеют этого многие. За счет того, что надо менять репатриантов на членов диаспор, начав с нетрадиционных, как тут кто-то сказал, традиционные, надо менять просто-напросто. Сюда впускаем, отсюда выпускаем. И потом нужно еще использовать необъятные резервы села. Да, в селе работы нет, но надо предоставлять землю, и люди сами выкарабкаются. Спасибо.
Ну, как будут предоставлять землю, когда это живые деньги? Ну, кто же даст землю обрабатывать тем же крестьянам, беженцам Северного Кавказа, большей частью русским, которые привыкли работать на земле, когда земля это используется к спекуляции?
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» приглашен бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 27 декабря в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России рассматривает жалобу на приговор Нурпаши Кулаева, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Защита Кулаева просит суд смягчить наказание. Потерпевшие требуют направить дело на новое рассмотрение в ином составе судей. В Черкесске ночью совершено нападение на милиционеров, охранявших дом, в котором накануне была проведена спецоперация. Под колеса милицейского УАЗа было брошено взрывное устройство. Пострадавших нет. В Ашхабаде сегодня проходит заседание Народного совета, высшего представительного органа Туркмении. Будут рассмотрены кандидатуры на пост президента страны, вакантные в связи с кончиной Сапармурата Ниязова, и назначена дата выборов. В Баку совершено нападение на журналиста независимой оппозиционной газеты «Азадлык» Ниджата Гусейнова. Он был жестоко избит в понедельник вечером группой неизвестных. Исламисты в Сомали отступают под натиском правительственных войск, которых активно поддерживает армия Эфиопии. Эфиопия заявила, что, поддерживая сомалийское правительство, защищает собственные интересы в регионе. В Юго-Восточной Азии проходят траурные церемонии. Ровно 2 года назад на регион обрушилось катастрофическое цунами. Его жертвами стали свыше 220 тысяч человек в 12 странах бассейна Индийского океана. В Саудовскую Аравию уже прибыли свыше 1,5 миллиона мусульман для участия в ежегодном паломничестве в священный город Мекку. Религиозные церемонии начнутся через несколько дней. В Санкт-Петербурге произошел пожар на фабрике «Ленкожинвест» на Васильевском острове. Пострадавших нет. Многоэтажное здание загорелось утром. По словам экспертов, это один из сильнейших пожаров в городе за последнее время. В подмосковном Серпухове сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без отопления остались 7500 человек.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Права вынужденных переселенцев. Начало 90-х годов». В программе участвуют заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Савельев, директор Татарстанской общественной приемной по делам беженцев и мигрантов Роза Хайруддинова и адвокат, директор Института верховенства права Станислав Маркелов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40. Абонент «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru.
Роза,
да.
Вот Владимир звонил, по-моему,
да,
он вот предложил, слышала. Вот видите, угу. Что надо вот разделять, вот, вы как бы репатриантка.
Вот и, я слышала да. это, вот я могу сказать по этому вопросу.
Да.
Дело в том, что мы об этом, значит, об изменении нашего этого термина по отношению к нам, таким вот как русскоязычному населению, применяли, конечно, слово «репатриант», и мы говорим об этом с 90-х годов. Но вы представляете, что это такое? Это значит новые все законы, новые подзаконные акты. И, видимо, они могли бы быть более, так сказать, приемлемы для нас, как и в случаях, в том, что мы смогли быстрее бы легализовать свое право жить здесь, в России. Поэтому, видимо, и не делают это, и не меняют нам терминологию. Вот как нам дали
мигрантов. А закон такой... Пытались принять в Государственной Думе, вот Андрей Савельев говорит, да?
Ну что такое пытались, ведь...
Мы совместно с депутатом нашей фракции Родины Чуевым внесли такой законопроект о репатриации, но его даже не вынесли на заседание Государственной Думы. У нас есть такие процедурные уловки, которые не позволяют депутату реализовать свою законодательную инициативу. Поэтому все закончилось обсуждением на уровне комитета, и сам термин «репатриант» был признан, и, кстати, в Комитете по делам СНГ, и в Комитете по конституционному законодательству был признан несостоятельным, очень неудобным, и поскольку еще есть такой довод, знаете, у тех, кто пытается контролировать законодательство, раз этот термин нигде не используется в законах, то не надо его и вводить. Вот это странная позиция, я с ней постоянно встречаюсь. А в данном случае надо вводить, поскольку у нас есть уже в законодательстве статус соотечественника, зарубежного соотечественника. Он, правда, не исполняется, и ни один человек этот статус не получил. Но коль скоро соотечественник переезжает из-за рубежа на территорию Российской Федерации, то он должен получать статус репатрианта. Вот эта простая мысль, она также у нас в бюрократические мозги не укладывается. И большинство Государственной Думы, те, кто контролирует это большинство, не согласны действительно выделять довольно серьезные средства, которые связаны с обустройством репатриантов.
Это что касается закона о репатрианстве, так он там был называться. Это когда вот говорят, знаете, вот депутаты, все они там мерзавцы и так далее. Да, я хочу сказать то, что я в Думе бываю два раза в неделю, там раз в неделю, да, вот и вижу, как на самом деле порядочный нормальный депутат, не мерзавец, он не может реализовать свое право законодательной инициативы.
То есть даже публично обсудить невозможно, да?
Тогда сделаем поправку почти все мерзавцы.
А уж если доходит дело до, значит, ну, что все-таки законопроект выносится, то никогда он не принимается, если его не поддерживает профильный комитет Государственной Думы.
Нет, точнее, правительство.
Профильный комитет
это дело десятое, он поддерживает только то, что поддерживает правительство.
Совершенно верно. То, что выгодно чиновникам, и как раз вы наступили на больную мозоль чиновникам, потому что им нынешняя система очень выгодна. То есть у нас все люди, которые вынуждены были приехать в Россию, делятся на две категории. Это вынужденные переселенцы, те, кто приехал с территории России, Чечня, Северный Кавказ, другие регионы. Очень много, кстати, из Сибири, Дальнего Востока, потому что там жить невозможно, там нет ни работы, ни жилья, ничего. И зарубежье, там все беженцы. И неважно, откуда человек приехал, с Казахстана, Таджикистана, или же из Эфиопии, или Бангладеш. Он все равно имеет один и тот же статус беженца. введение новых категорий как репатриант принуждает чиновника для введения каких-то правовых послаблений, а это, как по меньшей мере, почву для взяток убирает, это очень невыгодно. И, с другой стороны, вынуждает официальную власть, тоже правительство, на введение каких-то социальных программ.
Деньги платить надо.
Совершенно верно.
И взятки брать нельзя, потруднее, да?
Потруднее, можно, конечно, но потруднее. А введение социальных программ – это тот же самый хлеб, на счет которого чиновники живут. То есть им легче брать деньги для того, чтобы существовать самим и расширять свой аппарат, чем реально предоставлять жилье, начальную работу, ну, те самые необходимые стартовые условия, которые, кстати, есть во всех цивилизованных странах. Приезжаешь туда, тебе дают стартовые условия, так называемое равенство старта, а дальше уже как ты можешь. Приезжают люди, которые в первую очередь умеют работать. Все-таки старики, женщины, больные большей части остаются. То есть это именно те самые рабочие кадры. Им говорят, работайте, но мы вам вообще ничего не дадим, даже куска хлеба.
Андрей Николаевич, немного, может быть, не по теме, но я иногда задумываюсь, да, а ваши коллеги, они вообще, большинство подавляющее, кроме собственного благополучия, о чем-нибудь думают депутаты?
Нет, я думаю, что даже тут не о собственном благополучии идет речь, а о том, что люди находятся на службе. Когда их в Государственную Думу
народный
избирали...
избранник на службе находится.
Да, на службе, причем не у народа. Они же называют себя партия власти. Да? То есть не партия народа, там, народных интересов, а партия власти. То есть это партия, которая защищает интересы власти. Когда их приглашали в список «Единой России» и других проправительственных партий, то приглашали на службу этой власти, не на службу народа. Поэтому люди, даже вполне приличные в своей обычной бытовой жизни, они, находясь на службе, нажимают кнопочку для голосования так, как им по этой службе предписано. И они в частном общении могут быть милейшими людьми, они могут даже кому-то помочь в частном порядке. Но коллективно они не пропустят ни один закон, который бы противоречил интересам правительственных чиновников. А они, понятно, у кого находятся на
службе. В том числе и ФМС, да?
В том числе и ФМС, тоже очень странная структура, которая сейчас еще...
Федеральная миграционная служба, кто?
Да, которая еще сейчас добивается еще и полицейских функций. То есть это вообще будет такая... странная структура, которая будет вот те самые примерно 10 миллионов, которые переселились в Россию, большая часть из них не получила ни вида на жительство, ни гражданства, и вот это будет такая среда, из которой будут тянуть взятки, над которой будут измываться как раз вот те самые милицейские чины, которые будут снабжены полицейскими функциями. Ну, примерно как вот гаишники издеваются над автомобилистами, да? Теперь еще одна категория возникает. Те, кто будет служить дойной коровой, и те, кто будет ее доить.
То есть это называется каждой категорией граждан по своему милиционеру.
Да, примерно так. Да, и без всяких обязательств перед обществом у этого милиционера.
Нет, это будет обязательство общества перед этим милиционером.
Да.
Роза Хайрутдинова.
Да.
Должны были сегодня прийти, это в связи вот с замечанием Андрея Николаевича Савельева, сегодня должны были участвовать, кстати, в передаче «Беженки из Чечни». Угу. Тут Ольга Шевырева и Лариса Букина, они даже были объявлены. Но в последний момент вдруг звонят, нет, там, значит, оказывается... коллега их сказала, то, что там чего-то боятся. Они теперь понятно, чего боятся.
Да,
после, после выступления в эфире их что могут, Андрей Николаевич?
Нет, вот я как раз накануне эфира делился своими наблюдениями. Прекратился поток писем, связанных с гражданством, с видом на жительство, защитой прав переселенцев. Это связано с, ну, во-первых, с дестабилизацией законодательства после того, как сначала двери открыли в июне, потом указ президента о переселении соотечественников, который, как бы, ни одного соотечественника у нас так и нет, потом очевидный провал этого указа, потому что никакого переселения соотечественников в каких-то значимых масштабах не будет, потом постановление правительства, которые ущемляют всех подряд и соотечественников, и прочих иностранцев в связи там, с торговлей на рынках, и так далее, и так далее. Идет возврат снова к квотированию, причем опять соотечественников не заметили, квотировать будут всех подряд. Дестабилизировано законодательство, с одной стороны, а с другой стороны угроза вот этих репрессивных мер. Они и без того постоянно, как такой пресс, давят на всю вот эту массу многомиллионную людей, лишенных элементарных прав. А сейчас еще вот и эти полицейские преследования. И больше всего преследуют кого? Кто пытается вокруг себя консолидировать людей, общественных активистов, которые выделяются из среды переселенцев или из граждан России, которые пытаются защитить переселенцев. Именно эти люди оказываются под полицейским прессом. Правдами и неправдами придумывают разные средства для того, чтобы заткнуть человеку рот. И поэтому появление человека в эфире сразу означает, что он попадает в черный список. Я думаю, здесь все присутствующие уже давно там находятся. Мы-то еще как-то еще можем себя защитить. Адвокат, депутат, журналист, который может в эфире себя тоже защищать. А большинство людей не имеют никаких механизмов защиты.
Я постараюсь сделать очень коротко, фактически, одной фразы. Дело в том, что у беженцев и вынужденных переселенцев или репатриантов, назовем их тем, кем они являются, хотя действительно в законах нет такого статуса, у них не устоявшийся правовой статус. А не устоявшийся правовой статус автоматически приводит к их ущемленному состоянию. Соответственно, они всегда становятся первыми жертвами любых бюрократических, любых чиновничьих беспределов, любых чиновничьих поправления закона. Они не могут себя, не имеют механизма защитить, соответственно, на кого легче всего нападать? Нападать на слабых. Слабыми оказываются в первую очередь они.
Ну как же нет механизма? Есть же акт законодательный.
Ну, у нас реальная практика правоприменения, законодательный акт, это все-таки немножко понятие не совсем совпадающее, очень мягко, политкорректно скажу.
Это говорит адвокат, юрист профессиональный.
Да, именно потому, что профессиональный и работаю на практике.
Осознает.
Ну, я как депутат тоже подтверждаю, как практикующий депутат, не кто отсиживает там на кресле. Действительно, законодательство одно, практика совершенно другое. Иногда дело доходит до абсурда, один и тот же закон могут трактовать в одинаковой ситуации прямо противоположным образом. И это даже делается прямо с трибуны Государственной Думы. Вот как, например, вот с рынками, когда мы такой тест провели, предложили, давайте мы иностранцам, рынки создаются именно для граждан, как муниципальные такие структуры. Да? Давайте мы иностранцев оттуда уберем. Пусть те, кто проживает, местные жители там и торгуют. Нам сказали, это антиконституционно. Прошел год, постановление правительства, это все ввели. Поэтому Конституцию можно трактовать что так, что эдак.
Значит, мне в одном суде прокурор сказал гениальную фразу, причем прокурор уровня областного. Ну, Конституция — это понятие рамочное, поэтому можно в нее внести все, что угодно.
А я читаю студентам лекции по Конституции, да, по правоведению, потом думаю, да что же я вру-то читаю. Ну, я их всегда, правда, оговорки делаю, то, что будьте осторожны. Это норма, да, но есть практика. Я считаю, что русские, бежавшие в конце 90-х из стран СНГ, говорит Андрей, должны быть гражданами России. Получить российские паспорта и муниципальное жилье, а препоны, которые создают чиновники, это просто преступление. Но москвичка жалуется на то, что вот у нее тоже нет квартиры, потому она инвалид на второй группе, очередник на жилье. 15 лет стоит в очереди.
Жилье строится в Москве в первую очередь элитное.
Элитное.
Оно занимает по жилой площади сколько нормального жилых квартир одно элитное.
Она оставила свой телефон Ютовичу. Ну, может быть, вы потом позвоните как-то с ней. Да? Инвалид второй группы она, женщина.
Ну, я не смогу сократить
стоящую очередь.
Вечно стоящую очередь.
Правительство и Москвы в том числе плюет на решение Ельцина, Путина. Ну, какой-то тут, например, человек приводит тоже. Москвичка тоже еще одна. И этот новый пролетариат однажды довершит исполнение приговора, который частная собственность вынесла себе самой, без подписи.
А, кстати, зря смеемся. Дело в том, что посмотрите на Францию. Они пригласили огромное количество жителей других культур, потому что им не хватало во время экономического роста, экономического бума рабочей силы. Они создали временное поселение, думая, что потом они их всех расселят. Экономический рост, бум кончился. Это поселение превратилось в те самые пылающие пригороды Парижа с муравейниками, общежитиями, с жуткими бытовыми условиями. Самое главное, абсолютно бесперспективно и без возможности роста тех, кто там родился. Ну и в конце концов это взорвалось. Обратите внимание, что в соседних странах мигрантов не меньше, но там не взорвалось. Там не пошли по этому пути. И то, что сейчас предлагают создать вот эти вот мигрантские анклавы, ну это просто мина, которая будет долго-долго тлеть, а потом когда-нибудь взорвется.
Ну, у нас уже на самом деле возвращение в 19 век к пролетариату Маркса происходит прямо на глазах, а соответственно и анализ Маркса для его ситуации 19 века становится годным и для нас. Это удивительно и ужасно. То есть, да, пролетарская революция теперь превращается в реальность. Ну, помилуйте, 21 век уже на дворе. Может быть, как-то наше правительство задумается о том, что существуют другие социальные технологии.
Бисмарк говорил, что что это умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Поэтому действительно я очень верно определил, вот те рабочие силы, которые приезжают в огромном количестве, это не синие воротнички, это не пролетариат, к которому мы привыкли, это черные воротнички. Люди черные, абсолютно бесправные, абсолютно бесправные, готовые к любой работе, ну сейчас в Европе их называют черными воротничками, на которых не распространяется даже минимум социальных гарантий, существующих сейчас по закону, и, соответственно, те формы протеста, которые потом, а если не они, то их дети будут применять, это уже будут отнюдь незаконные конституционные нормы протеста. Мы их поставили в это положение.
А вы об этом, Роза, задумывались? Алло. О чем говорит Станислав Маркелов?
Я все слышала, можно мне добавить?
Да.
Дело в том, что я с многими сейчас вот выражениями обоих присутствующих не согласна. В каком плане? В эти время старайтесь уводить людей в сторону трудовой миграции. Вы возьмите тот же самый Париж, что вы говорите, окраины. Ведь там люди, не французы, которые приехали, допустим, с другой с республики, с другой страны в эту Францию. А мы русскоязычное население, мы приехали к себе на родину. Речь сегодня должна идти о нас. Почему о нас все забыли? Ведь мы не обустроены. А то, что сегодня приглашается по этому указу президент России, приглашает соотечественников, ведь мы еще и не знаем, приедут ли эти соотечественники.
Вот
и
Андрей Николаевич
поедет?
Говорит, что вряд ли они приедут.
Естественно.
Видя, уже, да, уже отложили.
Ту проблему, здесь... которая сегодня вот стоит у нас, это наше сегодняшнее обустройство. Тех, которые приехали с 90-х.
Вы совершенно правы, вы совершенно правы. Я как раз с этим постоянно выступаю, что вот я же не зря назвал эту цифру, от 9 до 11 миллионов уже переселилось, а о них просто забыли, и большинство из них действительно лишено прав. Мы об этом говорим, вы как бы не по адресу претензий, конечно, предъявляете, но мы говорим и о тех потоках мигрантов, которые возможны, которые нерегулируемы, и которые начинают конкурировать одна волна мигрантов с другой волной, преимущество русская волна, которая была в начале все 90-е годы, и сейчас нарастающая волна в основном не русских, в основном не русскоязычных, также черных воротничков, которые готовы образовывать и на этнические, и на культурные анклавы на территории Российской Федерации. Им правительство предоставляет.
Очень
это.
Есть важная проблема. Дело в том, что наша власть сейчас похожа на человека, который сидит на груди сокровищ и пытается выловить в море новые драгоценности. Вместо того, чтобы приглашать вот эту волну трудовой эмиграции, можно было бы аккумулировать уже те огромные массы трудовой силы, которые приехали к нам в 90-е годы, и которые наша трудовая сила. Ее не нужно социализировать, ей не нужно даже обучать русскому языку, хотя бы так. И получается, что мы, не вкладывая ничего в тех людей, которые уже к нам приехали, считают эту страну родиной, зовем новых, чтобы, наверное, создать
Алексей
новые проблемы.
Алексей Невский зашел в эфир, эксперт наш тоже по этой
Они
части.
Они пытаются взять тех людей, которые приехали. Вот. Мы хотим, конечно, все жить с вами в нормальной, красивой, культурной стране. Поэтому, если бы обустраивали мигрантов, которые приезжают, ну, как мигранты или, как их, так сказать, репатрианты из Средней Азии, эти люди действительно оказались, кстати, по вине власти многие там. В 30-е годы их предки оказались там. И, как бы, если Россия является правопреемником Союза, она должна нести ответственность минимальную. Ну и второе, что во многих развитых странах, к которым мы стремимся, к чему, к примеру, та же самая Германия, там Израиль, Япония, там очень просто человек может получить гражданство, если он доказывает, что его предки происходят из этой страны, что как бы вот он имеет документы соответствующие, то есть, ну, ехали там 40-50 лет назад и вернулись. И нормально он адаптируется культурно. Я один раз проходил в центре Москвы, это было начало 90-х годов, видел такую сцену. Огромная группа людей, причудливо одеты совершенно они были, на одной из площадей Москвы, лето, жара. Это африканцы из Сомали, беженцы, их откуда-то привезли на самолете, на автобусах, бросили на улице. Они не понимают, что с ними происходит, они разбегаются. Кто-то из них тут же попал под колеса автомобиля. Потом их поселили в один из пансионатов, да, в Красногорском районе. Ну, в течение 3 или 4 месяцев, которые они там жили, они этот пансионат разбили полностью. Все окна были выбиты, все двери. Потом выяснилось, что там 80% больны СПИДом. Их куда-то дели, их судьба дальнейшая неизвестна. Ну, к чему-то мы идем. Нужно же как-то разумно обустраивать свой дом. Зачем превращать его в идиотское и мерзостное общежитие, вместо того, чтобы жить в нормальном, хорошем культурном доме?
Владимир пишет в этой связи, что благодарю, что прочитали о пролетариате, о уважаемых гостей за блестящие современные комментарии. На самом деле, просто предупреждаем о возможных политических серьезных последствиях.
Да, вот, кстати, очень хороший пример. Ну, я не могу, кстати, в этих сомалийцев бросить камень, потому что они не привыкли к дома. Они привыкли жить в пустыне, с верблюдами.
Совершенно верно.
И не легче ли нам начать работать с теми, кто все-таки привык жить в более или менее наших условиях?
И тем более, наша кусовка понимает, как нужно жить, и знает, что нужно делать.
Общаться с ним можем на одном языке.
У нас станет проблемой и дальняя иммиграция, но зачем ее приближать и делать, усиливать эту проблему вместе с иммиграцией ближней?
Александр из Москвы, слушаем.
Алло, здравствуйте, господа. У меня три вопроса, прошу позволить задать все три.
Ну, учтите, осталось 5 минут.
Да, я быстро. Но сначала я хочу сказать, что вы удивляетесь, если наша власть отдала неизвестно кому четверть территории нашей страны, то на русскоязычное население и русское, которое там осталось, ей подавно наплевать. А первый вопрос у меня по поводу указов Путина. Странно это как-то. Если бы я был, к примеру, президентом, я бы не позволил, чтобы какая-то бюрократическая вошь игнорировала мои указы. Если я приказал, то хоть сдохни, но сделай от А до Я или сгною. И второе. В демократической Германии и не менее демократическом Израиле, если приехал немец или еврей и доказал, что он немец или еврей, ему без разговоров автоматически дают гражданство. Почему нельзя сделать это у нас в отношении всех представителей коренных народов России? Поясню. Коренные народы – это не только русские, а все народы, компактно живущие на территории России и не имеющие своей государственности за ее пределами. И третий вопрос. Но вот сейчас вот постоянно говорят, что платят чеченцам компенсации и все такое в Чечне. Но вот столько уже заплатили, что они, наверное, не по одному дворцу каждая семья могла бы выстроить эти компенсации. Но что-то ничего не слышно ни о каких компенсациях русскому населению Чечни, изгнанному оттуда чеченскими бандитами. И вообще я считаю, что этот вопрос может быть решен только когда русские будут объявлены разделенной нацией, и все территории, на которых компактно проживают русские и подаренные разным республикам, республикам большевистской властью, будут возвращены в состав России. Тогда
Александр,
можно будет решить и проблему русских.
Александр, да вы сами как эксперт выступили, да. И думаю, что не вопрос.
Все ответы на вопрос уже даны.
Единственный маленький комментарий. Я понимаете, по деньгам, которые идут в Чечню, там можно было не дворцы строить, а Кавказские горы покрыть золотом. Только они до местных жителей не доходят, эти деньги. Они оседают на нормальном чиновничьем уровне. И те, кто там остался жить, им уже не до денег.
Оседают,
начиная с Москвы оседают, кстати.
Совершенно
верно. Отсюда не уходят.
Андрей Николаевич знает, что говорит. Сергей из Санкт-Петербурга.
Добрый день, господа. Ну, вы знаете, вот то, что происходит с миграцией, это, конечно, полный абсурд. Вот это само по себе вот это понятие, там, до 92-го года или там после какого-то числа. Ну, если вот я просто так это, как говорится, в теме этого разбираюсь. Ну, а если человек там через неделю приехал после какой-то вот странной, неизвестно кем выработанной даты, он не может получить гражданство. Там куча разных еще проблем. Там, ну, скажем, те же русские из Абхазии, вот у него сгорел паспорт вот, в доме, там дом сгорел. Он не может вот получить даже паспорт. Это примерно 2 миллиона там таких вот людей. И вот гигантские деньги тратятся на вот это вот, на все вот эти блатные вот эти вот радиостанции, которые типа русского шансона, там, ну, я просто тоже знаю этот вопрос, там, чтобы они на Ригу вещали, там, это самое, там, какие-то газетки там, эти, извините, срамные, там, это самое, печатают. Но вот эти люди, которые сюда приехали, они, ну, совершенно не поддержаны. И вот то, что организованно происходит, вот это вот заселение, вот сейчас у нас это Чайна-таун будут делать, там, это примерно сюда переползет, это самое, где-то за несколько лет, ну, полмиллиона, так сказать, этой самой хуасяу там этой, и потом мы будем просто не знать, будем, что с ними делать в итоге-то вот.
Дмитрий пишет, можно было бы принимать без ограничений всех жителей СНГ. Это люди одинаково с нами менталитета и культуры, но чиновникам они не нравятся, потому что вместе с русскими они считают эту землю своей родиной и будут мешать чиновникам дальше грабить ее богатство.
Не вместе, а вместо, я бы сказал.
Поэтому чиновникам выгоднее заселить территорию вьетнамцами, китайцами. Дмитрий пишет.
Георгий, да им никто не нужен.
Наш постоянный слушатель Георгий.
Здравствуйте. Да-да. У меня наивная мысль, но вы слушайте все-таки. Нельзя ли пригласить на радио «Свобода», как вы это часто делаете, но не виртуального, а человека, облеченного реальной властью, для решения вот этого специального вопроса.
А вы плохо слушали. Приглашаем регулярно. Я звал из ФМС людей, но никто не пришел. А Поставнин в отпуске, а кроме него, говорят мне... начальник
пресс-службы. Не положено, да, понимаете, вот не положено по чину, чтобы кто-нибудь Полторанин, высказывался.
Руководитель Центра общественных связей ФМС, он говорит, кроме него не положено. Подводим итоги, осталась одна минутка, Андрей Николаевич.
Ну, я думаю, что итоги пока у нас печальные. Законодательство бездействует, реальные программы переселения соотечественников из-за рубежа скорее фиктивны, положение репатриантов ужасно, можно сказать так. И все наши надежды связаны с тем, что все-таки общество найдет в себе силы и сформирует такую власть, которая будет защищать интересы народа, а не интересы некой властной группировки, которой выгодно нынешнее положение дел.
Наступающий год — это год выборов в Государственную Думу. Андрей Николаевич, как депутат выступает?
Ну, правда, я уже, наверное, депутатом не буду, но
все-таки надо... председателем Думы.
Ну да.
Знаете, адвокатам полагается давать рекомендации, и когда, если ко мне вдруг обратятся все 10 миллионов, то общее, что я мог дать рекомендации, в первую очередь, опирайтесь на собственные силы. Государство, к сожалению, в основном работает сейчас на создание театра, о том, как оно защищает интересы репатриантов или своих сограждан, реальных сограждан, а не хочет им помочь.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Савельев, директор Татарстанской общественной приемной по делам беженцев и мигрантов Роза Хайрудинова и адвокат, директор Института верховенства права Станислав Маркелов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы. В Москве вышла на экраны трилогия Питера Гринуэя «Чемоданы Тульса Люпера». Исполнилось 25 лет со дня основания литературного клуба «81». В Праге проходит выставка «Декаданс. Больные краски». Писатель Майкл Каннингем готовит к печати сборник 13 рассказов о любви. С наступающим Новым годом! Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745.